Как-то во время проповеди Христа одна женщина, возвысивший голос из народа, сказала ему: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы, тебя питавшие». А он сказал: «Блаженный, слышащий Слово Божие и соблюдающий его». Об этом мы читаем в 11 главе Евангелия от Луки. А от Евангелия от Матфея мы узнаем, что в толпе, слушающей Иисуса, находилась мать его и его братья. Увидев мать Иисуса, стоящую там, в толпе, эта женщина воскликнула: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы, тебя питавшие». Другими словами, как чудно было бы иметь такого сына. Как счастлива и как благословенна мать, которая родила вот именно такого человека. В восклицаниях этой женщины слышно эхо того, что говорила Мария, мать Иисуса, когда ангел Господень известил ей, что она родит сына, и что рождаемое ею святое, и что наречется дитя ее сыном Божьим, и что за это ее будут ублажать все народы. И вот теперь эта женщина из толпы ублажала Матерь Иисуса Христа, говоря, как благословенна и как счастлива та, которая родила такого сына. И вы заметили, что ответил этой женщине Христос? Он говорит, что есть блаженство, которое выше блаженства родственной связи. Это блаженство духовного взаимоотношения с Иисусом. Блаженство, которое могут переживать все, и оно доступно каждому. Эти взаимоотношения с Иисусом возможны послушанием Слову Его. Не кровное родство с Иисусом является самым важным, но отношение человека к Его Слову, блаженны соблюдающие Слово Его. И вот сегодня мы хотим сосредоточить наше внимание на третьем изречении нашего Господа во время Его распятия. Слова эти были обращены именно к его матери и к его любимому ученику Иоанну. Об этом написано в 19 главе Евангелия от Иоанна. Мы прочитаем это место. «Иисус, увидев матерь и ученика, тут стоящего, которого любил, говорит матери своей: „Жено, се сын твой“. Потом говорит ученику: „Се матерь твоя“. И с того времени ученик сей взял ее к себе». Во время распятия Иисуса ближе всех остальных стояла у креста его матерь. Может ли кто из нас представить хотя бы крошечную долю того, что переживала в эти минуты Мария? Что чувствовала мать, смотревшая на умирающего в таких страшных агониях, муках сына своего? Притом смерть эта сопровождалась видимым всем позором, так как распятию предавались только самые большие преступники. Представьте на минуту состояние матери, которая стоит у креста, на котором распят ее сын, и мать видит, как умирает тот, которого она родила. Это она, Мария, когда сын ее был младенцем, держала его у груди своей. Она первая поцеловала сына своего. Она научила его делать первые шаги. Она увидела его первую улыбку, научила его сказать первые слова. Она первая молилась над ним. Она вырастила и воспитала его. А теперь, стоя у креста, вблизи своего сына, видя его умирающего страшной и медленной смерти, она даже не может подать ему хотя бы глоток воды или отереть его окровавленное чело и ланиты. Она видела, как гвозди терзали его руки, руки, которые всегда благословляли, как гвозди терзали его ноги, которые вели его всегда на миссию милосердия и любви. Эти гвозди пронзили сердце матери. Здесь, у Голгофского креста, вонзился в душу матери тот меч, о котором пророчествовал старец Симеон за 30 лет до этой казни. Вы помните, когда Мария и Иосиф принесли младенца Иисуса в храм на посвящение Господу? Старец Симеон, взяв ребенка на руки, сказал Марии, матери его, такие слова: «Вот лежит этот нападение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререкания, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец». Да, здесь, у Голгофского креста, видя страдания своего сына, этот меч прошел сквозь душу Марии. Но этот меч еще до этого совершал свое действие. Он начал пронизывать в душу Матери Господа еще раньше, далеко до этого часа. Правда, она не могла знать полное значение пророческого слова, сказанного старцем Симеоном, когда впервые услышала его. И в течение продолжительного времени ее материнское сердце разрывалось, видя все возрастающие враждебные нападки людей против ее сына. Эту враждебность особо остро ощущала мать в последние месяцы его земной жизни, и теперь она видела всю ярость и ненависть врага, которые обрушились на ее сына здесь, на Голгофском кресте. Ее сын, испытывая невыносимые страдания, видя свою матерь, обращается к ней и говорит: «Жено, се сын твой». Чтобы нам понять и другой аспект действия этого меча на сердце матери, о котором пророчествовал Симеон, обратимся к тем местам в Евангелии, в которых упоминается Матерь Иисуса. Тогда мы лучше поймем значение слов «и тебе самой оружие пройдет душу». Если мы тщательно проследим все эти места, их четыре в Евангелии, то перед нами раскроется это действие оружия или меча, о котором пророчествовал Симеон, который должно было пройти через душу Матери Иисуса. Это было не что иное, как разрыв уз кровного их родства между матерью и сыном. В них мы увидим, как удар за ударом меч разрушал родственный союз между Иисусом и его матерью. Первый раз это произошло тогда, когда после трехдневных поисков Иисуса, найдя его в храме, беседующим с учителями, Мария говорит ему: «Чадо». Это значит: «Чадо, чрево моего, собственное мое, милое чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя». И послушайте, как ответил ей Иисус. Следует отметить, что здесь мы впервые слышим его голос, и сказал их 12-летний отрок Иисус: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Вы заметили, что Иисус сказал, что ему надлежит быть в том, что принадлежит отцу его? Что он хотел этим сказать? Этим он дал ясно понять, что его отец – Бог, а не Иосиф, и его обязанности в первую очередь к своему Отцу Небесному. Даже его родная мать не должна стать преградой в послушании истинному Отцу его Небесному. Итак, первый раз он дает знать Марии и Иосифу о своем особом взаимоотношении с Богом. И сразу же после этого события сказано: «И матерь его сохранила все слова сии в сердце своем». Ведь это был ее сын, плоть от плоти, и вдруг в 12-летнем возрасте он заявляет ей, что он сроднен с Богом и что Бог его отец. И он должен в первую очередь подчиниться ему, своему небесному отцу. Да, первая родственная связь прервана. Первый разрыв, первое отчуждение. Меч нанес свой первый удар. Второй раз мы встречаемся с Иисусом и матерью его в Кане Галилейской на брачном пире. Во время пира случилось, что кончилось вино. И мать Иисуса говорит ему: «Нет вина у них». Иисус ей отвечает: «Что мне и тебе, жено? Еще не пришел час мой». Как нам понять эти слова? Одно ясно, как бы мы ни старались смягчить эти слова, что в них все-таки слышится упрек. Это ясно. Другими словами, Христос говорит: «Между тобой и мною нет ничего общего в том, о чем ты сейчас просишь. Ты требуешь от меня того, чего я не могу пока сделать. Ты не знаешь о назначенном мне часе». Да, Иисус понял, что мотивировала эта просьба. Поэтому он и упрекает ее. Правда, позже он исполнил невыраженную в словах просьбу матери, но после того, как Мария приняла упрек его и отказалась от своей тайной мечты. О чем же она мечтала? Что побудило ее обратиться к нему? Сказав Иисусу, что нет вина, она надеялась на то, что каким-нибудь чудотворным действием с его стороны он явит свою славу и открыто провозгласит, кем он является на самом деле, то есть, что он всеми ожидаемый Мессия. Иисус сразу понял смысл этой просьбы матери и дал прямой отпор этому искушению, добавляя эти слова: «Мой час еще не настал». Да, Христос часто употребляет это выражение «мой час», только в Евангелии от Иоанна мы встречаем его, по крайней мере, 8 раз. О каком это часе, говорит он? О том часе, дорогие мои, когда он будет прославлен не через чудо, а через смерть свою. Матери хотелось, чтобы он прославил себя, сотворив явное для всех чудо. И благодаря этому был бы провозглашен Мессией и Спасителем мира. Но Иисус говорит: «Мой час еще не настал, чтобы я был прославлен. Это возможно только моей смертью». Помните, когда к нему привели ищущих его еллинов? Помните, как ответил Иисус им: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому». Иначе говоря, пока еще я ничего не могу сделать для них, то есть для спасения их. Но час мой приближается, он совсем близок. Тогда я, как пшеничное зерно, паду в землю и умру. Только так смогу я принести плод, который прославит моего Отца. Он иносказательно говорил о предстоящей ему заместительной смерти. Это и был тот час, для которого он пришел на эту греховную землю. Так что просьба матери, чтобы он прославил себя не смертью, а совершением чуда, была искушением, от которого Христос должен категорически отказаться. Помните, Петр, когда Христос говорил ему о необходимости страдания и смерти, пытался удержать его, чтобы он не шел этим путем? Да, в этот момент, как Петр, так и Мария думали не о том, что Божие, а о том, что человеческое. И здесь следует обратить внимание на слово «жено», с которым обращается Иисус к своей матери. Он не называет Марию матерью, он обращается к ней так же, как со креста – «жено». «Жено» – это церковно-славянское слово, означающее «женщина». Обращение это мы не должны воспринимать как нечто непочтительное. В те времена такое обращение было почтительным. И тем не менее, невольно напрашивается вопрос, почему Христос так обращается к своей матери? Почему он не сказал «матерь»? Ни здесь, ни во время казни. Обращением к своей матери словом «жено» Иисус желал обратить внимание Марии на то, что она не должна рассчитывать на особые права и привилегии, хотя их роднят родственные связи. Эта связь не берется во внимание. Мария имеет дело уже не с сыном по плоти, но с сыном Божьим. Его родственная связь не дает ей преимущества. Она, как и все другие, должна прийти к Богу не иначе, как через заслуги сына своего Иисуса Христа. Итак, происходит второй удар меча, второй разрыв родственной связи. Время нам позволяет только кратко упомянуть третий случай, когда тот же меч пронзен был в душу матери Иисуса. Об этом сказано в 3 главе Евангелия от Марка. Иисус был сильно утомлен. Народ окружал его весь день, и невозможно было даже поесть хлеба. И мы читаем такие слова: «И пришли матерь его и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Вокруг него сидел народ. И сказали ему: вот матерь твоя, и братья твои, и сестры твои вне дома спрашивают тебя». Побуждаемые любовью и сочувствием к нему, они хотели выручить Иисуса, избавить его от толпящегося народа. Но он был там, что принадлежало отцу его, и поэтому их добрые намерения оказались ничем иным, как преградой в исполнении воли Отца своего Небесного. Услышав, что родные ищут его, как Иисус ответил им: «Кто матерь моя и братья мои?» И, обозрев сидящих вокруг себя, говорит: «Вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Божью, тот мне брат и сестра и матерь». И вновь во всеуслышание Христос напомнил своей матери и братьям своим, что их взаимоотношения с Ним не зависят ни от родства, ни от чего-либо другого, кроме как от подчинения воле Божией. Да, есть духовное родство, которое несравнимо с родством по плоти. Это возможность быть соединенным с Богом в духе. Это радость доступна всем, слава и благодарение Господу. Она вечна. И сейчас мы подходим к четвертому и последнему случаю, когда встречаем Иисуса и Матерь Его вместе. Это их последняя встреча на земле, здесь у Голгофского креста. Вот теперь и настал Его час. Час, в который Он должен быть прославленным через свои страдания и свою смерть. Это был час, для которого Он пришел на эту землю. И здесь мы слышим последние слова Спасителя, обращенные к Его матери. На этот раз мать Его не произнесла ни одного слова. Слышен только слова распятого: «Жено, се сын твой», а ученику своему Иоанну Он говорит: «Се матерь твоя». Да, в этот роковой момент не было бы большего утешения для материнского сердца, чем если бы Мария услышала из уст умирающего сына слово «мать». Как сладко звучало бы для ее разбитого горя сердца это слово «мать». Но нет, сын говорит, обращаясь к ней: «Жено». И здесь мы видим удивительное смирение Марии. Она безмолвно покоряется этому беспощадному удару меча. Но действие меча продолжается, это еще не конец. Меч должен проникнуть до самой глубины души Марии. Послушайте, что говорит ей умирающий Спаситель: «Жено, теперь вместо меня у тебя будет другой сын, не я, а Иоанн». А Иоанну он тут же говорит: «Отныне она будет матерью твоею». Вот теперь мечом нанесен окончательный удар. Произошел полный разрыв родственного союза сына и матери. Теперь окончательно разорваны всякие по плоти родственные взаимоотношения. Он поручает свою мать другому, своему ученику, и говорит матери, что теперь ее сыном будет любимый ученик его, что теперь она будет матерью ему, Иоанну. Да, как апостол Павел говорит, отныне мы никого не знаем по плоти, а если же знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом, Матерь Иисуса должна также быть лишена каких-либо особых привилегий. И она должна, как и весь род человеческий, прийти к Богу не иначе, как только посредством заслуг Иисуса Христа, ее Сына. Ибо кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое. Да, несмотря на то, что ей, Деве Марии, была оказана наивысшая честь – когда-либо проявлено к человеку родить Иисуса Христа, дать Сыну человеческому тело, тем не менее она не имела доступа к Богу иным образом, в отличие от других. Как все люди, так и мать Иисуса Мария должна была принять спасение через смерть Иисуса и быть оправданной ни делами, ни личным родственными отношениями к Нему, не родством по плоти, а только верой в Господа Иисуса Христа как своего Спасителя. И что она приняла Иисуса как своего Спасителя и сроднилась с Ним через Его пролитую кровь, мы видим из того, что она вместе с остальными, уверовавшими в Него, ожидает в горнице обещанного от Отца Духа Святого. Не без значения и то, что этот последний раз, когда Дева Мария упоминается на страницах Священного Писания, она на коленях молится своему сыну. Да, она находится среди 120 последователей Иисуса Христа, ожидающих обетования Духа Святого, который они приняли как дар Отца, да, дар, который Иисус Христос им обещал. С этого момента, хотя Мария и знала Христа по плоти, теперь она познала Его иначе, так как раньше она не могла знать Его, даже тогда, когда носила Его в своем теле, а именно как своего Спасителя и Господа. Теперь в день Пятидесятницы, после того, как рожденный ею 30 лет тому назад сын совершил дело искупления, Дух Святой снисходит и на нее, так же, как на всех остальных, собравшихся в горнице. И тот же самый Дух, который зачал в ее теле Иисуса, теперь родил того же Иисуса в ее сердце, но уже не временно, а навеки. И чтобы она могла иметь его, своего сына, всегда, как и своего личного Спасителя и Господа, вечно пребывающие в ней, все естественные плотские связи должны были быть устранены. И ее спасение должно быть по благодати и только по благодати, а не по каким-либо другим заслугам. Возлюбленные, заслуга нашего спасения не в нас. Для спасения каждого нужна только искупительная жертва Иисуса Христа. В Библии нигде не сказано, чтобы к матери нашего Спасителя мы относились с пренебрежением, ибо ни о ком другом человеке не сказано, что он блажен. Только о Марии. Еще в самом начале, когда Бог презрел на смирение рабы своей, когда ангел сказал ей, что она будет носить во чреве Сына Всевышнего, она говорила тогда: «Ибо отныне будут ублажать меня все народы». И не мудрено, она была воистину блаженной, как никакой другой человек во всей истории, ведь она родила Спасителя мира. Она наделила человеческим телом Сына Божьего. Но ублажая ее, Священное Писание в то же время нигде не говорит нам о том, чтобы обращаться к Марии как к посреднице между нами и Богом. Дорогие мои, Библия строго запрещает поклоняться кому-либо другому, кроме Бога. «Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи», — говорит Слово Божие. Дорогие друзья, никогда не забудем, что между Богом и человеком есть один и только один посредник, который совершил искупление для рода человеческого, и это никто иной, как тот, которого родила Дева Мария. Ибо один Бог, един и посредник между Богом и человеком, человек Иисус Христос, предавший себя для искупления всех, слава и благодарение Ему. Только Его жертва могла удовлетворить требования святого и справедливого Бога. Поэтому Он, Иисус Христос, однажды явился для уничтожения греха жертвою Своею. Никаких других жертв или посредников не нужно. Христос совершил это раз и навсегда, потому и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за нас. О, дорогие мои, какого чудного Спасителя мы имеем, какого чудного посредника! Он один может представить нас Богу святыми и непорочными и праведными, полностью оправданными пред Ним. Слава и благодарение Ему! Является ли Он твоим Спасителем, мой дорогой друг? Если нет, то приди к Нему сейчас. Он сам сказал: «Приходящего ко Мне не изгоню вон».